BBC Midlands, сегодняшние новости. Вторник, 2 мая 2017 года. Последнее обновление в 15:23. Срочное сообщение. В подвале дома в Оксфорде найдено тело. BBC стало известно, что в том же доме в Северном Оксфорде, где вчера утром были обнаружены девушка и маленький мальчик, сегодня нашли труп. По словам свидетелей, криминалисты выносили из сада человеческие останки, предположительно женские. Появились слухи о том, что, вероятно, полицейские нашли тело 27-летней журналистки BBC Ханны Гардинер, пропавшей 2 года назад на летнем празднике в Уиттенхэме. Последним Ханну видел ее муж Роб Гардинер. Утром 24 июня 2015 года она покинула их квартиру на Крессент-сквер и направилась в Уиттенхэм-Клампс, чтобы снять репортаж о лагере протеста. Там, как утверждают следователи, Ханна и пропала, ведь ее 2-летний сын Тоби был найден близ лагеря. Автомобиль «Мини Клабман» стоял на парковке неподалеку, а посетители фестиваля видели Ханну. Одного из протестующих по имени Реджинальд Шор впоследствии арестовали за попытку изнасилования в Уоррике и долго допрашивали в связи с исчезновением Ханны. Однако обвинения так и не были выдвинуты. Его сын Мэтью сейчас пишет книгу о случившемся и сегодня утром дал следующий комментарий. «Мой отец стал жертвой охоты на ведьм, которую устроила полиция долины Темзы во главе с суперинтендантом Аластером Осборном. Мы намерены снова подать прошение об отмене приговора, а также обратиться в независимую комиссию по рассмотрению жалоб на действия полиции. Пусть разберутся с тем, как велось дело Ханны Гардинер. Ее семья заслуживает знать правду, и я со своей стороны делаю все возможное, чтобы помочь им в этом». Полиция долины Темзы отказалась от комментариев, подтвердив при этом, что опубликует официальное заявление в должное время. Суперинтендант Аластер Осборн ушел на пенсию в декабре 2015 года.
Бодди звонит мне в 8 вечера. Я как раз решал то ли пойти домой, то ли заказать китайской еды и посидеть еще в отделении. Но в итоге оказываюсь в морге. Непредсказуемая работенка. По дороге звоню Алекс, чтобы предупредить об опоздании. А потом вспоминаю, что сегодня она встречается с давними друзьями по колледжу. В общем, меня в любом случае ждала бы китайская еда. В 20:45 я паркуюсь у больницы. Небо темнеет, с запада набегают тучи и уже накрапывает дождь. В морге тело аккуратно разложено на металлическом столе. «Я отправил некоторые кости на анализ ДНК», сообщает Бодди, пока моет руки в раковине. А криминалисты забрали одеяло. Есть что добавить по поводу причины смерти? Колин подходит к трупу и показывает на вмятины в черепе. Ударов было 2. Первый вот здесь. После него она, скорее всего, потеряла сознание. Потом здесь, видишь, повреждение куда серьезнее. Второй удар ее и убил, вызвав, в отличие от первого, обильную потерю крови. Орудие однозначно было заостренным. Ужинать как-то перехотелось. «Вы, наверное, уже запросили стоматологическую карту Ханны Гардинер?» — спрашивает, выпрямившись Бодди. Я киваю. Отчало обыскивает дом, но пока ничего. «Если она умерла там, следы найдутся, не сомневайтесь». Снаружи поднимается ветер, в стекло стучит дождь. «Почему вы хотели, чтобы я пришел один?» «Я не сразу заметил». Бодди берет со столика металлический поднос. «Вот что я нашел под черепом, когда мы подняли кости». Полоска высохшего серого пластика. Клейкая лента. «Значит, ей заклеили рот». «Заклеили рот и связали», подтверждает Бодди. «Теперь вы понимаете, почему не стоило никого приводить с собой?» По выражению моего лица становится ясно, что я не понимаю. «Ну же, Фаули, шевелите мозгами. Связанные руки, разбитый череп, труп лежит лицом вниз. Писаки быстро найдут связь с телами, найденными на Уиттенхэм-Клампс. Так что подумайте хорошенько перед тем, как выпускать официальное заявление». «Черт. Вот именно. Не знаю, как вам, а нам и так жутковато. Не хватало еще заголовков, где большими буквами написано «Человеческое жертвоприношение». Крис Гислингхам открывает дверь ногой. Воспользовался бы руками, не будь они полны покупок. Подгузники, влажные салфетки, детская присыпка. И зачем такому маленькому беспомощному существу столько всего? «Я дома!» — кричит он. «Мы здесь!» Гислингхам бросает пакеты на кухне и идет в гостиную, где Джанет, его жена, укачивает их сына. Вид у нее одновременно утомленный и восторженный, как и последние несколько месяцев. Прошлой ночью они почти не спали. Крис целует пахнущего присыпкой и печеньем малыша Билли, тот в ответ смотрит на отца большими глазами. Гислингхэм нежно гладит его по голове и садится рядом на диван. «Все хорошо? К нам приходила милая патронажная сестра, правда, Билли? И сказала, что ты очень подрос». Джанет целует его в лоб, а Билли пухлой ручонкой тянется к ее волосам. «Ты вроде собиралась по магазинам с сестрой?» Билли немного зашмыгал носом, так что я не пошла. Не стоит рисковать. В другой раз. Гислингхэм пытается вспомнить, когда его жена последний раз выходила из дома. Она ни на минуту не отходит от малыша. Не пора ли бить тревогу? «Тебе ведь тоже нужен свежий воздух», — говорит он, стараясь скрыть беспокойство в голосе. «Может, в выходные покормим уток? Тебе ведь понравится Билли, правда?» Гислингхэм щекочет мальчишку под подбородком, и тот визжит от восторга. «Посмотрим», — неопределенно отвечает Джанет. «Все будет зависеть от погоды». «Кстати, о погоде. Тут просто дышать нечем». Он ослабляет галстук. «Мы вроде выключили отопление». «Днем было как-то прохладно, поэтому я опять включила». «Не стоит рисковать», — мысленно заканчивает за жену Гислингхэм. Они 10 лет пытались завести ребенка, и преждевременные роды едва не вылились в трагедию, из-за чего теперь Джанет защищает Билли, согревает Билли, следит за его ростом, весом и мельчайшим продвижением в развитии. В ее жизни больше нет места ни для чего, и уж тем более для готовки. «Опять пицца?» — спрашивает в итоге Крис. «В холодильнике!» — рассеянно отзывается Джанет, пересаживая малыша. «Погреешь ему бутылочку?» Гислингхэм встает и идет на кухню. Почти вся еда в холодильнике, не считая коробки с пиццей, прилипшей к задней стенке. Что-то протертое, что-то размятое или молоко. Крис ставит пиццу в микроволновку и включает подогреватель бутылочек. Когда через 5 минут он возвращается в гостиную, Джанет уже спит, откинувшись на спинку дивана. Крис осторожно забирает сына из рук жены и прислоняет к своему плечу. «Ну что, Билли, давай-ка мы с тобой немного попьем перед сном». Алекс приходит около полуночи. Думает, что я в постели, потому что в гостиной выключен свет, и несколько секунд я наблюдаю за тем, как она ведет себя, когда уверена, что никто не смотрит. Бросив сумку у двери, Алекс любуется собой в зеркале. Она красивая, моя жена, и всегда была красивой. Из тех, на кого непременно обращают внимание, если она заходит в комнату. Темные волосы и переменчивого цвета глаза, которые при одном освещении фиолетовые, а при другом почти бирюзовые. На каблуках Алекс выше меня, и если вам интересно, я этим совсем не заморочен. Она подносит руки к лицу, разглаживает морщинки у глаз, поворачивает голову то в одну, то в другую сторону. В какой-то момент, видимо, замечает меня в зеркале и резко оборачивается. Щеки ее порозовели. «Адам, ты меня до чертиков напугал. Чего сидишь тут в темноте?» Я беру бокал и допиваю остатки мерло. Просто размышляю. Алекс усаживается на подлокотник дивана напротив. «Тяжелый день?» Я киваю. «Работаю над делом на Фрэмптон-Роуд. Видела в новостях. Все так ужасно, как рассказывают?» «Хуже. Днем мы нашли в доме тело. Предполагаем, что это Ханна Гардинер, но прессе пока не сообщали». «А ее мужу?» «Нет. Личность еще не подтверждена, и я не стану лишний раз напоминать ему о трагедии, если не буду полностью уверен». «Что с девушкой из подвала?» «Пребывает в шоке, по словам Эверетт. Не говорит. Похоже, не помнит, как ее зовут и что у нее есть ребенок. Заорала, как только увидела его». Алекс молчит и опускает взгляд. «Я знаю, о чем она думает». «Прекрасно знаю. Разве можно забыть о своем ребенке? Разве можно, потеряв малыша, не хотеть завести еще одного?» «Интересно, поднимет ли она снова этот вопрос?» Ответом являются ее боль, ее потребность и ее мысли. «А у тебя как вечер прошел?» — спрашиваю я после ее невысказанных слов. «Хорошо. Под конец остались только я и Эмма. Кажется, я такую не знаю. Я и сама ее 100 лет не видела. Работает в городском совете, занимается устройством детей в новые семьи». Алекс не смотрит мне в глаза. «Усыновление, опекунство и все такое?» «Ага», — отвечает она, глядя в сторону. Я делаю глубокий вдох. Алекс, никакой встречи однокурсников не было? Только ты и эта Эмма? Она дергает ручку сумки.
Слушай, я просто хотел расспросить ее, узнать, что для этого нужно.
Несмотря на мое мнение. Несмотря на то, что мы договорились. Алекс поднимает голову, ее глаза полны слез.
Мы не договаривались. Это ты договорился. Я знаю, как ты ко всему относишься, но как насчет моего отношения к ситуации? С Джейком меня и не волновало, что других детей у нас нет. Но когда мы его потеряли...
Она с трудом унимает дрожь в голосе.
Когда мы его потеряли, это было просто невыносимо. Вместе с ним умерла часть меня. Умерла мать, которая ставила жизнь ребенка выше своей. Я хочу вернуть эту часть, понимаешь?
Конечно, понимаю. Я же не идиот.
Так почему ты отказываешься хотя бы рассмотреть такую возможность? Эмма говорит, эти дети отчаянно нуждаются в любви, стабильности и поддержке, которую мы могли бы обеспечить.
Я встаю, забрав бокал и бутылку, и направляюсь на кухню, чтобы загрузить посудомойку. Через 5 минут Алекс появляется в дверном проеме.
Ты боишься полюбить другого ребенка сильнее, чем Джейка? Если дело в этом, то я все понимаю, правда?
Я заканчиваю с посудой и облокачиваюсь на столешницу. Ты же знаешь, что дело не в этом. Алекс подходит ближе и касается моей руки. Очень осторожно, словно боится быть отвергнутой.
Ты не виноват,
тихо говорит она.
Его смерть не делает нас плохими родителями.
За последний год я 100 раз повторял эти слова, Алекс. Как же вышло, что теперь в утешении нуждаюсь я? Обнимаю жену и, крепко прижав ее к себе, чувствую, как она дышит, как бьется ее сердце. Я люблю тебя.
Знаю,
шепчет Алекс. Я люблю тебя, вот что я имею в виду. Этого достаточно. Мне не нужен другой ребенок, чтобы, не знаю, почувствовать себя полноценным или найти смысл в жизни. У меня есть ты, работа, все это, и больше мне ничего не нужно. Позже, лежа в кровати и прислушиваясь к ее дыханию, я смотрю сквозь шторы на темно-синее небо и задаюсь вопросом, соврал ли я? В смысле, не намеренно, а просто умолчав об истинной причине. Да, я действительно не хочу усыновлять ребенка, но не потому, что моя жизнь и так полна. Просто сама идея безумно меня пугает. Это все равно, что вытащить шарик из гигантского лотерейного барабана. Воспитание — штука важная, однако зов крови сильнее. Мои родители так и не сказали, что они мне не родные. А я знаю, знаю это уже давно. Нашел документы в отцовском столе, когда мне было 10 лет. Непонятные слова пришлось посмотреть в словаре. И все же я понял суть. Все вдруг встало на свои места. Я не был похож на них внешне, да и мыслил совершенно иначе. Чувствовал себя отщепенцем в собственной жизни. Месяцами, годами ждал, что они признаются, хотя знал, что такого не случится. Скажи я об этом Алекс, она ответила бы, что мы все сделаем по-другому, что будем современными родителями, открытыми и честными, и не станем повторять чужих ошибок. Что большинство приемных детей счастливы и уравновешены, живут вполне хорошей жизнью. Может, так и есть. А может, они, как я, просто не хотят говорить об этом. Я просыпаюсь в 7. Место Алекс в постели уже пустует. Она на кухне, одетая и готовая к выходу. Как ты рано встала. Надо отвезти машину в сервис, забыл? Говорит жена, делая вид, будто возится с кофеваркой. Тебя забрать вечером? Разве ты не будешь занят допоздна с этим делом? Скорее всего. Но, предположим, я смогу за тобой заехать. А если не получится, скину сообщение на почту. Ладно. Алекс едва заметно улыбается, целует меня в щеку и хватает ключи. Тогда до встречи. Тело пока не опознано. Какая-то задержка с получением стоматологической карты. На защитном костюме, найденном в сарае, нет видимых следов крови, но на всякий случай проведем анализ ДНК. Вероятность, конечно, мала. Если Харпер и надевал что-нибудь такое, когда отвозил машину Ханны, то давно уже выкинул. Куин у меня в кабинете сообщает новости по делу, держа планшет в руке. И как он раньше обходился без этой штуки? Эв снова в больнице. От Джима Николса пока ничего, видимо, он в отъезде. Попробуем связаться с ним еще раз. Супер уже два раза дергал насчет пресс-конференции. Я сказал, что вы к нему зайдете. Имеется в виду суперинтендант. Звание старшего офицерского состава полиции, второе после комиссара полиции. После паузы Куин добавляет. Вы знали, что Мэтью Шор пишет книгу? Нет. Да из чего бы ему нам сообщать? С Осборном говорили? Я качаю головой. Не могу дозвониться. Все время попадаю на голосовую почту. Как насчет Мэтью Шора? Он ведь проводит собственное расследование. Вдруг что-нибудь нашел. Тем более у него свежий взгляд. Забудь об этом, Куин. Раздраженно отвечаю я. Найди он что-то, мы бы давно знали, уж поверь мне. Шор тот еще тип. Начнем с ним общаться, и он использует это против нас, понятно? Сержант уставился в свой список, я окликаю его. Куин, ты меня слышишь? Он поднимает взгляд, потом снова смотрит в планшет. Конечно, как скажете. Тогда остается Харпер. Я попросил сержанта охраны привести его в комнату для допросов номер один. Адвокат как раз приехала. Я допиваю кофе и морщусь. Что бы они ни делали с этим аппаратом, результат лучше не становится. Найди Гиса, он пойдет со мной. Я снимаю пиджак со спинки стула, чувствуя на себе косой взгляд Куина. Нет, я его не наказываю, но пусть поволнуется денек-другой.
Допрос доктора Уильяма Харпера, произведенный в отделении полиции Сент-Олдейт, город Оксфорд. 3 мая 2017 года, 9 часов 30 минут. Присутствуют инспектор Фаули, констебль Гислингхэм, адвокат Рид, специалисты службы охраны психического здоровья Эггингс.
Доктор Харпер, я инспектор Адам Фаули. Веду дело по поводу молодой женщины и ребенка, найденных в подвале вашего дома в понедельник утром. Госпожа Эггингс представляет службу охраны психического здоровья, а миссис Рид ваш адвокат. Они будут защищать ваши интересы, это понятно?
Хрен ли ты там бормочешь?
Вам не ясно, какова роль миссис Рид?
Я похож на идиота? Я в курсе, чем занимается гребаный адвокат.
Значит, вы не поняли насчет девушки и ребенка?
Да сколько можно? Я понятия не имею, что за бред ты несешь.
Хотите сказать, в вашем подвале не было молодой женщины с ребенком?
Если и были, то я их не видел.
Как же они там оказались?
Не представляю, черт возьми. Наверное, цыгане. Для таких подвал настоящая роскошь. Они ведь живут в грязи, как свиньи.
Доктор Харпер, ничто не указывает на принадлежность женщины к цыганскому сообществу. Да и как она могла бы незаметно пробраться в ваш подвал?
Ха, а мне почем знать? Это у вас, видать, есть ответы на все чертовы вопросы.
Дверь в подвал была заперта снаружи.
Ха, не сходится, да? Умник хитрожопый!
Доктор Харпер, вчера днем криминалисты из полиции долины Темзы провели тщательный обыск в вашем доме и обнаружили труп под полом сарая. Тело принадлежит взрослой женщине. Вы можете объяснить, как оно туда попало?
Хрен его знает. Спроси, что полегче.
Дело серьезное, доктор Харпер. Вы должны отвечать на вопросы инспектора.
Отвали, противная корова!
Итак, вы не можете объяснить, откуда взялся труп у вас в сарае и как женщина с ребенком попали в ваш дом. Все так? Думаете, мы в это поверим?
«Да что ты заладил одно и то же? Недоразвитый, что ли?»
«Доктор Харпер, вот снимок женщины по имени Ханна Гарденер. Она пропала без вести 2 года назад. Вы ее раньше видели?»
«Нет».
«А как насчет этой? Ее мы нашли у вас в подвале. Я показывал вам вчера этот снимок».
«Они все одинаковые, мерзкие коровы».
«Простите, вы имеете в виду, что узнали ее или нет?»
Фригидные коровы заставляют прямо-таки умолять. Как эта шлюха Присцилла. Говорил ей, вали туда, откуда ты родом, мерзкая корова.
Прошу прощения, инспектор. Думаю, он снова путается. Присцилла его покойная жена.
Посмотрите на фотографии, доктор Харпер. Вы когда-нибудь видели этих женщин?
Мерзкие коровы. Злобные уличные девки.
Нам лучше прерваться.